у меня есть побуждение остановиться, сделать паузу и вспомнить, о чем мы говорили до сих пор. И в самом начале наша самая первая тема была «Ненужная притча». Как Слово Божье для некоторых людей тяжело понять, не потому, что его тяжело понять, но потому, что принять его тяжело и применить в жизни. И Слово Божье под влиянием Духа Святого должно совершить тройную работу. Первое — убедить в истине на интеллектуальном уровне, затем убедить сердце, то есть чтобы человек покаялся, и когда он это делает, то тогда происходит обращение человека. И вся цель нашего исследования не просто зарядка для ума, хотя я надеюсь, что интеллектуально это исследование также имеет свою ценность. Но наша задача исследовать Слово Божье, чтобы мы преобразились в образ Иисуса Христа и пережили настоящее восстановление. Для этого мы сюда приехали. Затем несколько тем мы посвятили тому, чтобы объяснить проблему греха, проблему зла во Вселенной, как она зародилась, что Бог делает со своей стороны, и какая роль наша. И мы выяснили, что не Бог создавал грех или зло, Он создал совершенное существо, которое решило восстать. И вместо того, чтобы уничтожить его, что логически нам кажется правильным, Бог решил провести прозрачный процесс расследования и показать всем, что произошло, потому что уничтожение мятежника послужило бы только тому, чтобы распространить дальше мятеж на всю Вселенную. И сатана ту же ложь, которую он на земле распространял, распространял и на небесах. И Иисусу Христу нужно было прийти на эту землю и в своей жизни явить истину. Мы выяснили с вами, что как вести себя лжецом, да? Ты не можешь просто говорить: «Нет, я не такой», потому что лжец тоже будет так говорить. Так невозможно победить ложь. И мы выяснили, что Христос показал, что сатана не прав, что он лжец. Христос пришел, чтобы прожить жизнь в гармонии с Божьим законом, явить характер Божий, особенно на кресте явилась жертвенность Христа. И на кресте сатана был низвергнут из сердец небожителей. И затем третий шаг, сейчас мы по Божьей благодати должны преобразовываться, освящаться в образ Божий, чтобы и людям также показать силу Божью, и небожителям показать силу Божью, как она проявляется в жизни людей, падших людей, которых Бог восстанавливает. Иисус придет скоро, я верю в то, что это будет очень скоро. И после этого уже сатана будет уничтожен. И вся вселенная, и праведные, и нечестивые, все увидят, насколько прозрачно Бог разбирается с вопросом греха. И все исповедуют Иисуса Христа Господом. И все признают Его справедливость. И благодаря силе Божьей в нашей жизни мы можем отражать Его образ и продемонстрировать, что Бог может сделать с человеком, это реальность, что наше спасение не на бумаге где-то происходит только, а что мы реально можем стать гражданами Небесного Царства. Ну и теперь, когда мы перешли ко второй неделе, мы начали темы, уже касающиеся нашего служения. Так мы... Христос говорит: «Употребляйте их в дело, пока я приду». Помните притча о минах? В английском оно переведено: «Завоевывайте или захватывайте до тех пор, пока я не приду». То есть Господь поручил дело нам на этой земле отвоевывать людей у сатаны. И нам нужно молиться, чтобы Божье дело на земле развивалось, как на небе оно развивается, чтобы воля Его исполнилась на земле, как на небе. И мы выяснили, что Христос не только принес себя в жертву за нас, но Он также показывает нам, как должно совершаться служение. И мы должны не просто совершать служение, но еще и готовить служителей. Иисус сказал ученикам: «Я сделаю вас ловцами человеков». И Он не просто учил их служить, проповедуя Евангелие, но Он еще учил готовить тружеников, миссионеров. И с этого момента мы сегодня продолжим. Мы выяснили, как Бог действует на небе, и Он так хочет действовать здесь на земле через Свою Церковь. Когда Христос пришел стать живым примером служения небесного, Он начал готовить работников, миссионеров. И сегодня мы посмотрим, после того, как Иисус ушел, по какой модели служила Церковь, Новозаветная Церковь. И наша весть называется «Сделать членов миссионерами». Если вы пропустили одну-две темы, ну, не страшно, вы прощены, но все эти проповеди будут доступны онлайн на сайте audioverse.org. Я не знаю, когда точно, но вскоре после завершения им наши проповеди и также презентации мои будут доступны там для скачивания абсолютно бесплатно. И еще одно, что я хочу упомянуть, я уже говорил об этом ресурсе, это наша инструкция или рабочая тетрадь по ученичеству, она пришла, мы уже распродали ее сегодня в обед. И я был приятно удивлен, но это хорошая проблема, мы все распродали, и даже нам не хватило. Буквально за 5 минут все распродали, мне пришлось позвонить обратно моим руководителям Мичиганской конференции и раскаиваться в прахе и пепле, что у меня так мало веры было, что я так мало заказал материалов, и поэтому сегодня мы хотим предложить еще раз эти материалы, специально для нашего, для нашей конференции, за $5, это очень дешево, это с большой скидкой цена. И после нашей темы сегодня, если вас интересует этот ресурс, этот материал, брат Рид будет здесь, запишитесь в список, и мы закажем по списку этому материалы, чтобы все могли получить по той же цене, что и была до сих пор. Я прошу прощения, что у меня так мало веры было. В следующий раз приеду, я сотни материалов привезу. Хорошо, итак, это все объявления. Давайте мы начнем теперь изучение Слова Божьего, но начнем с молитвы. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе за этот прекрасный вечер здесь, в Лома-Линде, в Калифорнии. Благодарны за дождик освежающий. Благодарны за возможность общения вместе. И теперь, когда мы обращаемся к изучению Слова Твоего, мы молим, чтобы Ты исполнил обетование, которое Ты дал, что Ты наставишь нас на всякую истину Святым Духом. Господи, мы хотим, чтобы Ты был нашим учителем в этот вечер. Мы просим, чтобы Ты подготовил нас, чтобы Ты просветил наши умы, чтобы они были готовы принять Слово истины. И Твоей силой, Господи, обрати нас. Сделай нас больше похожими на Иисуса. В нашем характере и в нашем служении во имя Иисуса просим. Аминь. Итак, сделать членов миссионерами. Давайте я проясню, что значит эта тема. Мы с вами будем говорить не только о том, как членов церкви сделать миссионерами. Мы рассмотрим с вами, как членами церкви становились в ранней христианской церкви, и как их потом готовили как миссионеров. Это не за один раз все происходило, не за один шаг. Иисус постоянно помнил о том, что Он уйдет, и Он оставит Своих учеников совершать служение вместо Себя. Если вы помните, служение Иисуса Христа было довольно коротким, всего 3.5 года. Большую часть своей жизни он просто жил дома с родителями в плотницкой мастерской. И его общественное служение было всего 3.5 года. Это довольно короткий термин даже для любого пастора. Но он был спасителем мира, он должен был разоблачить сатану, одержать победу над ним. Он должен был дать пример для служения церкви на последующие века. Как он это сделал? Я уже говорил в прошлый раз, он учил своих учеников, чтобы они были служителями. И мы сегодня откроем книгу Деяния, в основном из книги Деяния будем читать, и мы увидим, как ученики восприняли эти уроки, и они строили новозаветнюю церковь по этой модели. Итак, книга Деяния, 2 глава, потом 4, потом 6, 8. То есть очень просто все будет. Если вы помните, в 1 главе Деяний, кстати говоря, тест небольшой, книга Деяния, она с какой темой связана, с какой книгой библейской связана? Так, Евангелие от Луки. И то, и другое написано Феофилу, и Лука записал Евангелие от Луки, и затем книгу Деяния. И в 1 главе мы видим, как Иисус еще с учениками, и Он дает им повеление проповедовать Евангелие, затем Он восхищается на небо, они стоят, смотрят туда. Ангелы говорят: «Чего вы смотрите на небо? Тот Иисус, который вознесся, так же, как Он вознесся, так Он и вернется». Ну, и затем зарождение церкви. 2 глава описывает сошествие Духа Святого с небес, как свидетельство того, что Христос, вознесшийся на небо, был принят Отцом, Его жертва была достаточной, и теперь Дух Святой был излит для того, чтобы созидать Церковь Христа здесь на земле. И Петр, конечно, это Петр, мог быть, встает и проповедует проповедь, пламенную проповедь, и большая часть это цитаты из Ветхого Завета в его проповеди, и затем он еще комментирует, и 2 стиха это призыв. И когда он призывает, он не играет в игры какие-то. Так, смотрите, что здесь сказано, 36 стих. «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли». Итак, это всего 50 дней прошло после смерти Христа. То есть, меньше чем 2 месяца назад эти же люди кричали: «Распни его, распни его». И теперь Петр, кстати говоря, Петр за 2 месяца до того испугался, и он отрекался Христа, но теперь он изменился. Он смелый, и он проповедует весть. И сказано, услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи-братья?» Петр же сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». В этот момент все еще было 12 апостолов. Ну, конечно, 12-й был заменой, потому что Иуда ушел, и избрали другого вместо него. Но все еще было 12 учеников, и там еще было 120 верующих, помните, в верхней горнице. То есть, церковь была, ну, как одна община такая, среднего размера. Но это была единственная христианская община, где-то 120 членов. Ну, и затем произошло то, что произошло. День Пятидесятницы, и те, кто охотно приняли Слово, крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000, 41 стих нам говорит. То есть, утром у них было 120 членов, к вечеру уже было 3120. Примерно. Примерно. Это хорошая проблема, так или нет? Замечательно было бы, если бы было слишком много членов церкви, да? Но все-таки это была проблема. Ее нужно было решать. Что делать с этими людьми? Что хорошо, они, смотрите, они начали сразу же действовать. И они постоянно пребывали в учении апостолов. То есть, смотрите, они не были такими христианами, которые просто прослушали проповедь, приняли и стали членами. Нет, они продолжали учиться. У меня призыв есть к адвентистам седьмого дня. Вы понимаете, у нас есть замечательные истины, замечательные доктрины. Состояние умерших, суббота, закон и так далее. Но многие члены церкви прошли евангельскую кампанию в каком-то еще 1983 году, прослушали, приняли это интеллектуально и стали членами церкви. Но они так и не разобрались и не научились сами преподавать эти вести. Они просто, их имена были записаны в церковные книги и все. Но смотрите, здесь сказано, что они пребывали в учении апостолов, общении, преломлении хлеба и в молитвах. То есть они продолжали общаться и изучать Слово Божье. И дальше сказано, все верующие были единодушно вместе. И они... И они начали восполнять нужды друг друга также. То есть они продавали свои имения, сказано, всякую собственность, и раздавали всем, смотря по нужде каждого. То есть они стали очень щедрыми, благотворительными, помогали друг другу. Но обратите внимание, у них все было общее, сказано. Они продавали свои имения, и они разделяли всем, смотря по нужде каждого. То есть они видели нужду какую-то, и они говорили, ага, у меня есть какая-то собственность, они продавали, и они помогали. То есть они сами друг другу помогали, понимаете? Деяние 4 глава теперь. Еще мы видим один опыт ранней церкви. Вы, наверное, слышали раньше уже этот отрывок. 31 стих. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого». И какой результат был? «И говорили Слово Божье с дерзновением», то есть смело, как апостол, как Петр и другие апостолы, Дух Святой сошел, они начинают проповедовать, очень сильные проповеди, и люди обращаются. И тоже здесь в 4 главе описано. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». То есть очень похоже, как во второй главе. Но заметьте одно отличие важное между 4 и 2 главами. Сказано, что то есть у них было одно сердце, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великой силой свидетельствовали и в воскресении и так далее, не было никого нуждающегося. И 35 стих. «И полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду». То есть во второй главе они сами раздавали, сами помогали. В 4 главе они уже приносили все апостолам, и те раздавали. Ну, вроде бы ничего плохого здесь нет, но есть опасная тенденция, которая потом всплыла в шестой главе. То есть появились посредники в служении. То есть вместо того, чтобы сказать, вот я могу помочь, вот, а в 4 главе говорили, вот я тебе дам, а ты уже помогай. Вроде бы большой разницы нет, да? Но смотрите, что в 6 главе получилось из этого. Первый стих. «В те дни, когда умножались ученики, произошел у эллинистов ропот, жалоба, то есть, на евреев, за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей». То есть, появился ропот или жалоба в английском. Да, хорошо, хорошее название проповеди было бы. Появилась жалоба, да? Я шучу так, что вот тогда официально они стали церковью. Когда появился ропот, мы теперь понимаем, что мы настоящая община, потому что появились жалобы. Но какая была природа этого ропота или жалоб? Прежде всего, между евреями это было, то есть те, которые жили в Иерусалиме, в Иудее, евреи, наверное, которые обратились в христианство, и были эллинисты, То есть это грекоговорящие, видимо, не евреи, это были обращенные в иудаизм, очевидно, которые также обратились в христианство. То есть, что-то здесь было и на национальной почве, и они начали говорить, что, ага, евреям больше дают, там, или как-то их больше поощряют, чем эллинистам. А кто раздавал? Апостолы раздавали. То есть, в самом начале апостолы проповедовали, они крестили людей, затем они занялись раздаянием помощи, и в конце концов все они смотрят на апостолов, чтобы они решили их проблемы. И в следующем стихе мы читаем. «Тогда 12, созвав множество учеников, сказали, «Нехорошо нам, оставив Слово Божье, пищись о столах». Или «служить при столах» в английском. Ну, вы понимаете, что здесь нет ничего унизительного в том, чтобы раздавать эти потребности. Это прекрасно служить. Это очень похоже на Христа. Это правильно. Но это не было правильно для апостолов, чтобы их время заняла эта работа, и они оставили проповедь Слова Божьего. То есть они говорят, что если мы будем это делать, то мы оставим Слово Божье и будем заниматься только тем, что мы сегодня называем микроменеджментом. То есть управлять всеми деталями в церкви, понимаете, начнут вникать вот в это раздаяние потребностей. Ага, то тому надо, тому другому надо. То есть они стали бы менеджерами небольшой группы верующих. И они сказали, что нет, эта модель неуспешная. Это приведет к тому, что мы не исполним свою миссию. Это ошибочная модель. Поэтому они говорят, итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. То есть они говорят, если мы возьмем такую модель лидерства, мы здесь осядем в Иерусалиме, и мы будем только опекать вас, и мы все забудем, понимаете, все остальное, и мы будем только управлять этой общиной, и всякие мелочи делать, которые вы сами можете сделать. То есть они говорят, выберите из среды себя. То есть вот вам первая избирательная комиссия. Ни одного аминь я не слышу, да? Но я вам говорю так, что избирательный комитет — это очень мудрое решение. Я всегда защищаю его. И смотрите, я уже говорю об этом под конец моего пребывания здесь. Но смотрите, он говорит, выберите из среды себя 7 человек, так? А мы пребудем в молитве и в служении Слова. То есть им нужно было поместное решение. То есть нужны были члены церкви, местные общины. Не нужно было 3,5 года жить с Иисусом, чтобы затем заниматься раздаянием вещей каких-то или еды, потребностей, понимаете? То есть он говорит, пусть эта местная община занимается этим, а мы пойдем дальше. То есть здесь есть определенное сотрудничество, понимаете? То есть есть апостолы, это лидеры церкви, и есть посвященные члены церкви, тоже они становятся лидерами на своем месте, и они работают вместе. Потому что без такого метода, то все бы ожидали, что апостолы или пасторы, можно так сказать, будут всю работу совершать. Но одно из первых чудес в ранней христианской церкви произошло по этому поводу. И это было благословением для всей общины. И они избрали Стефана и Филиппа и других, которые здесь упоминаются. И их поставили перед апостолами, и те помолились, возложили на них руки, и таким образом они делегировали ответственность им. И какой результат был? Седьмой стих. И Слово Божье росло, и число учеников весьма умножалось. Где? В Иерусалиме. И священников очень многие покорились вере. То есть, была тенденция в самом зарождении церкви, я не знаю, сколько там, недели или месяцы прошли, чтобы христианская церковь перешла от такого состояния, знаете, что вот я, ага, я вижу нужду, я помогаю. И сразу же они перешли к тому, чтобы апостолы начали служить. То есть я буду опять давать апостолам, пусть они думают. Это неправильная модель. Это неправильная модель, и апостолы сразу же решили ее разбить. И Слово Божье в результате росло, сказано. Оно только в Иерусалиме пока что умножалось, написано. Это проблема была. Но одна большая проблема все-таки была решена. Кстати говоря, модель руководства в церкви из рядовых членов церкви не была новой идеей. Так всегда Бог хотел, чтобы было. То есть, да, есть лидеры, но нужно сотрудничество рядовых членов церкви. Это не новая концепция, она очень древняя. Мы вспоминаем еще, как израильтяне до Синая жили. Если вы помните, израильтяне вошли в Египет как семья где-то из 70 человек примерно. Они вышли из Египта уже как народ. И в том числе и пришельцы были, их около 2 миллионов было. То есть Египет это был инкубатор для Божьего народа. Они там процветали, там огромный рост был. И Моисей был призван вывести их оттуда, дойти до горы Синай, дать им закон, дать святилище и ввести в обетованную землю. Это книга Исход, 20 глава, Бог дает 10 заповедей. В 19 главе они подходят к Синаю, а в 18 главе, прежде чем они дошли до Синая даже еще, Моисей ведет это сборище народа в дом своего тестя. Иофор его звали. И хорошо всегда иметь совет тестя, да? Моисей мудрый человек. Это все же записывается, так? И так и было. Исход 18:13. На другой день сел Моисей судить народ. Это не осуждение какое-то. То есть это он пытается помочь им решить их проблемы. Он не осуждает их, так? «И стоял народ пред Моисеем с утра до вечера, и видел тесть Моисеев все, что он делает с народом, и сказал, что это такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один?» То есть он один день всего понаблюдал за ним, и он видит, что тот целый день сидит, и все затруднения разбирает. Все проблемы, утром, в обед и вечером он сидит и разбирает их проблемы. И Иофор просто наблюдает и говорит, что такое ты это делаешь? И Моисей объясняет, смотрите, очень искреннее такое объяснение он дает. Говорит, для чего народ стоит пред тобой с утра до вечера? Тот задает вопрос. 15 стих. «И сказал Моисей тестю своему, народ приходит ко мне спросить у Бога». То есть, я их лидер, я их пастор. Это моя обязанность. Когда у них трудное дело какое-то, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим и объявляю уставы Божьи и законы Его. То есть, я преподаю Слово Божье им. Но тесть Моисеев сказал ему, «Нехорошо это ты делаешь». Он не говорил, ты, Моисей, плохой. Он не был плохой. Но делал он нехорошо. То есть система работы у него была нехорошая. Он говорит, то, что ты делаешь, это нехорошо, совсем нехорошо. И поэтому он говорит, дает ему предложение. Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою. Вы никогда не стояли в большой очереди. То есть вы не то, что вы это изучаете, знаете, работаете, а просто стоите, вот стоите в очереди. И это так утомляет. И представьте себе, он стоит там, но он чем-то делом занимается, а все остальные в очереди. И он говорит только следующий, следующий, следующий. Ага, здесь вот есть такой закон, а здесь такой, вот это в субботу нельзя делать и так далее. И целый день вот такое монотонное, такая монотонная работа идет. И тесть говорит, что ты делаешь? Это нехорошо. Ты мучишь себя и народ. Это слишком тяжело для тебя. Ты один не можешь... не можешь исправлять его. Итак, послушай слов моих, и дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником между Богом и представляй Богу дела Его. Научай их уставам и законам Божьим, указывай им путь Его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. То есть он должен был обучать их, чтобы они не стояли в очереди завтра уже, понимаете? То есть он говорит, да, ты представляешь Бога народу, Его Слово, но учи их, учи, чтобы они сами понимали, организуй их. Вот, и дальше он говорит об этом. И ты же усмотри из всего народа людей способных. Опять, видите, избирательная комиссия. Людей способных, боящихся Бога, людей праведных, ненавидящих корысть, и постави их над ними 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками. И пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя. Да, то есть все важное они будут тебе приносить, а все маловажное они сами смогут решать. И тебе будут легче, сказано, и они понесут с тобою бремя. Какие там группы были? Даже по 10 человек мы видим, совсем небольшие. Я не знаю, откуда вот эта идея появилась, что малые группы – это что-то такое новое. Это не новое, это Исход, 18 глава. Бог так хотел, чтобы в наших общинах были малые группы, потом большие группы, и потом у каждой лидер есть, наверное, секретарь, чтобы вести записи. Ну, то есть так оно все было организовано. И какой результат? Говорит, будет легче тебе, и они понесут бремя вместе с тобою. То есть ты будешь лидером, ты будешь этим заниматься, но часть бремени дай им, делегируй. И если ты это сделаешь, то ты сможешь тогда устоять. И весь народ сей будет отходить в свое место с миром. То есть, он как бы говорит, что, ну, ты после работы, ты же идешь домой или в шатер свой, еле живой. Но возьми, задействуй людей, обучи их. Расскажи им, как это нужно делать. Дай им ответственность. И избери лидеров этих малых групп и затем больших групп. То есть пусть будет структура вот такая. И это то, о чем мы говорили в прошлый раз. Вот почему я верю, Иисус насытил 5000 именно так, как Он насытил, понимаете? Помните, что там было 5000, это кроме женщин и детей, то есть, скорее всего, их было около 10000 человек. И когда день уже заканчивался, ученики пришли и говорят, мы место пустынное, отпусти людей уже, пусть они пойдут в ближайшие селения, купят хлеба. Но он сказал им, вы дайте им есть. Это Марка 6 глава с 35 по 38 стихи. И так Бог учил их. То есть, это был урок. А что вы, ребята, будете делать, если вдруг церковь вырастет на 1000 людей за день? И после того, как они поучаствовали в насыщении людей, они были готовы к быстрому росту церкви. Они были готовы к организации церкви. То есть это для них была возможность обучиться. Вы, говорит, дайте им есть. И что он повелел им? Он повелел им рассадить народ. по сотням и по пятидесяти, и они сели на зеленую траву, сказано. И затем они выбирают лидеров небольших групп и создают всю эту организацию, чтобы хлеб раздавать быстро и эффективно. И каждый человек мог поучаствовать в этом. И как я часто себе представлял, что Иисус совершил чудо, Он дал эту пищу ученикам, и они начали каждый раздавать всем присутствующим. То есть, вот тебе сотни, так? Но на самом деле было не так. Не ученики всех кормили. Там была структура, там была система, там был порядок. И когда произошло чудо, то уже была модель для совершения работы быстро и эффективно. И все были накормлены. Но лично ученики не получили пищу из рук Иисуса или апостолов. И они все равно были насыщены. Ну и таким образом, здесь Иисус подготовил их к опыту, который мы читали в книге Деяния, 6 глава. То есть Марка, 6 глава, повлияла на Деяния, 6 главу. И тут, как только они увидели, что неправильно распределяется это раздаяние потребностей, они вспомнили сразу же, ага, помнишь, это все было очень замечательно. Давайте теперь организуемся так, давайте по группам, давайте выберем лидеров. Хорошо, итак, мы говорили о том, что работа не завершилась еще в 6 главе книги Деяний. Но апостолы организовали церковь так, чтобы местная община была самодостаточной. То есть они избрали местных служителей, и те занимались этой работой. Но этого было еще недостаточно, потому что церковь росла пока что только в Иерусалиме. Нужно было еще одно препятствие преодолеть. Нужно было превратить членов в миссионеров. И здесь уже 8 глава книги Деяний. То есть организация в 6 главе помогла организовать общину. Они начали служить. Но в 8 главе то, что произошло, помогло членам церкви стать самопожертвенными миссионерами. Итак, помните, один из диаконов был Стефан, исполненный Духа Святого, как он характеризуется. В 7 главе мы видим, что он прожил еще одну главу, можно так сказать. Он проповедует, он защищает христианскую веру перед Синедрионом. Он поплатился своей жизнью за это. И я такое сделаю небольшое вкрапление здесь, что в нашей церкви мы должны быть миссионерами. Мы должны быть проповедниками. Даже если мы рядовые члены церкви, Стефан отдал свою жизнь, будучи рядовым членом церкви, христианским работником. Это пример для нас. Затем в результате осуждения его началось гонение. Ну и помните, в первой главе книги Деяний, прежде чем Иисус оставил своих учеников, Он говорит, вам не дано знать время, сроки и так далее, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, так? И где еще? Во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. То есть он говорит, что да, работа начнется в Иерусалиме, но если бы она осталась только в Иерусалиме, это была бы проблема. И поэтому в 6 главе мы видим организацию самодостаточной общины, но она должна была не оставаться в Иерусалиме. Как сделать так, чтобы эти хорошие члены церкви стали хорошими миссионерами? Нужно гонение. Смотрите, что описано в книге Деяний, 8 глава. В те дни, то есть гонение после убиения Стефана, в те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам, где? Иудеи и Самарии. Все, кроме апостолов написано. Хорошо, а... Итак, кто остались на месте? Апостолы, так? То есть, все рассеялись, сказано. Там не говорится о Петре, Иакове, Иоанне. Там говорится о всех вот тех верующих, которых имена мы даже не знаем. Рядовых членов церкви рассеяли повсюду. По всем местам, разным местам Иудеи и Самарии. И смотрите, что Библия говорит о них. Между тем, 4 стих, рассеявшиеся ждали, когда же апостолы придут к ним. Так или нет? Нет. Сказано, есть множество людей, которые не слышали о нашей вере. И апостолы остались в Иерусалиме. Что нам делать? Проповедовать. А что, хорошо, а если мне не платят за это, что я буду проповедовать? А что, если меня не избрали на служение? Проповедуй, все равно проповедуй. А что, если... Проповедуйте. Можете себе представить, как интересно было жить в этой Иерусалимской церкви. То есть, это была такая первая мега-церковь, понимаете? 3000 членов церкви. Они думали, вау, классно у нас, да? У нас такая большая церковь. Но есть опасность больших церквей. Ты забываешь, что есть еще целый мир, который не имеет того, что ты имеешь. Вот это опасность. Опасность. Комментируя это все, мы читаем в книге «Деяния апостолов». Гонения на Иерусалимскую церковь дали новый, сильный толчок евангельской работе. Проповеди имели здесь большой успех, и возникла опасность, что ученики, имеется в виду, что они надолго задержатся в этом городе и пренебрегут поручением Спасителя возвещать Евангелие миру. То есть им станет там комфортно, они будут удовлетворены, и они осядут там, и они станут просто оседлыми членами церкви, прихожанами, а не миссионерами. Возможно ли быть частью какой-то большой церкви, адвентистского гетто, так сказать, где одни адвентисты живут, и нам там хорошо, и мы не можем не понимать, что нам нужно возвещать Евангелие людям, которые еще не знают его, не слышали. Забыв о том, что лучший способ противодействовать злу – это активное служение, видите, как здесь написано, друзья, если у вас какая-то апатия есть в вашей вере, единственное противодействие, лекарство от этого, это активное служение. Начните служить людям. Предлагайте библейские уроки. Изучайте Библию с вами. И скажите, знаете, мне эти уроки нужны не меньше, чем вам. Итак, забыв о том, что лучший способ противодействовать злу – это активное служение, они стали думать, что самое главное – защитить церковь в Иерусалиме от нападок врага. Друзья, а в Ветхозаветней Иерусалимской церкви не так было? У нас есть эта весть, и вместо того, чтобы возвещать ее, они выстроили стену разделения. Они хотели быть чистыми, знаете, и... незапятнанными, но они не стали чистыми и незапятнанными, они прокисли там. Они плесенью покрылись, когда они сами остались и оградили себя от мира. Вместо того, чтобы проповедовать, то есть я думаю, там каждый новообращенный какой-то курс обучения проходил. То есть они, видите, у них была опасность удовлетвориться достигнутым. Когда видишь, что все в церкви хорошо, в общине, тогда думаешь, все нормально. Чтобы рассеять своих представителей по земле, где они могли бы служить людям, Бог допустил гонения на свою церковь. Изгнанные из Иерусалима верующие ходили и благовествовали Слово. И у нас несколько дней всего осталось с вами, но я в служении уже больше 15 лет. И последние несколько лет мне как-то вот по-новому передо мной стала проблема, а все-таки какая моя обязанность на самом деле? И исследование Слова Божьего помогло мне прийти к определенным выводам. Я вам не смогу рассказать все, что-то я оставлю еще, но я абсолютно убежден сегодня, что нам нужно намного больше делегировать ответственности и сотрудничать между пасторами, те, которые на 100% посвятили себя на служение, и рядовыми членами церкви. Иначе дело Божье не будет завершено. То есть, как Бог когда-то в одни Моисея действовал, и в одни Христа, и вот мы видим эту модель раннехристианской церкви. Я верю в то, что мы живем в важное время, Иисус придет скоро. И нужно донести весть всему миру, весть настоящей истины, истины для настоящего времени, о Христе в святилище, о пришествии Христа. Эта весть должна быть возвещена. И если мы ждем, что пасторы будут еще более эффективно проповедовать, это не произойдет. И что хорошо, нам не нужно изобретать колесо заново. Нам нужно просто вести эту машину так, как Бог это предназначил. Господи, я, возможно, не буду пастором, я не буду получать зарплату, но я получил эту весть, и я чувствую убеждение в своем сердце, и я буду рассказывать об этом другим. Как я могу послужить, Господи? Не просто молиться, чтобы дело развивалось, а вот я, пошли меня, Господи. Вот я, пошли меня. Вот такое должно быть отношение. Покажи мне, с кем мне изучать Библию, что мне нужно совершать, какую работу. Пусть люди увидят Иисуса через меня. Помоги мне быть не просто членом. Помоги мне стать миссионером для Тебя. Завтра, когда мы соберемся, не если мы соберемся, а когда мы соберемся, мы будем с вами рассматривать то, какой же процесс Бог установил, чтобы был успех в служении даже рядовых членов церкви. Есть прекрасная модель в Писании, и я поделюсь ею с вами. Но позвольте задать вам сегодня вопрос. Сегодняшняя тема была ясной для вас, понятной. Слава Богу. Если вы поняли ее, я думаю, что есть какое-то убеждение, что-то поменять. И мы хотим сказать, Господи, что Ты хочешь, чтобы я делал практически? Как мне заняться делом? Об этом в следующий раз поговорим. Помолимся. Отец Небесный, дорогой Отец, мы благодарны за то, что Ты Бог, не Бог, который делает все за нас, но Ты задействуешь нас, как Твоих соработников. Господи, большинство из нас, и я в том числе, мы можем не знать, что делать, но мы видим в Твоем Слове, что Ты ожидаешь от нас служения, что мы будем миссионерами, особенно в этот час земной истории. Поэтому, Господи, помоги нам быть убежденными в истине. Ветхий Завет, Новый Завет, мы видим, как совершалась работа в одни апостолов. Ты никогда не намеревался сделать одну большую мега-церковь, чтобы кто-то один работал, а сотни людей наблюдали за этим. Ты хочешь, чтобы мы все были работниками. Научи нас этому. Дай нам возможности, ресурсы, силу, смелость, ясность, весть, все, что нужно, Господи. Но задействуй нас в Твоем служении. Мы просим, Господи, да, сохрани нас верными Тебе, но более того, сделай нас полезными для Тебя, когда мы стремимся ускорить Твое пришествие. Во имя Иисуса просим. Аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.